Дальний свет.
Доброго дня, пермяки! На часах 13.05 и в эфире «Дальний свет». У микрофона Егор Тверетинов, за звукорежиссерским пультом Мария Извуева. Сегодня мы продолжаем нашу беседу о зимнем вождении, о зимней эксплуатации автомобилей. У нас в гостях снова Сергей Седов, директор Центра повышения водительского мастерства. Сергей, здравствуй.
Добрый день.
Предлагаю начать с такого вопроса. Вот у каждого автомобиля есть регламент по техобслуживанию, по ТО. Но этот регламент зачастую не привязан никак к временам года. Соответственно, люди, проходящие ТО зимой, весной, осенью, делают совершенно примерно одинаковые вещи. Что необходимо сделать непосредственно перед зимой, вот в осеннем, крайнем осеннем ТО?
Ну, перед зимой, вот относительно уже сейчас, нужно в первую очередь это, конечно же, заменить соответствующее масло, то есть залить его более такой вязкостью, там, ну, 5W30, 0W30, что-то вот такое. То есть 10W40, если вы заливали летом, то его уже надо, соответственно, слить. Потом проверить всю электрику, то есть чтобы у нас аккумулятор был, ну, как бы они обычно служат 2-3 года в наших морозах, и аккумуляторы, то есть либо его выбросить, купить новый, либо довести до требуемого заряда, до нормы, вот так же проверить. Потом свечи зажигания обязательно, то есть выкрутить, посмотреть, если они пробивают, то их заменить, то есть обычные свечи зажигания желательно менять там 20-30 тысяч, в зависимости от которого вы топливо, конечно, льете. Вот. Если это иридиевые свечи, то они меняются чуть подольше, но все равно их лучше все это заменить. Вот. Посмотреть антифриз, охлаждающую жидкость, что с ним, то есть с ней, вернее, то есть как, в каком состоянии она. Если цвет особо сильно в виде черного цвета уже еще не имеет, то можно не менять. Если она уже черная, какие-то там масляные покровы, то тоже лучше заменить. Также, соответственно, и тормозную жидкость лучше менять раз в 2 года по регламенту. То есть можно чуть пораньше заменить. Вот, то есть тоже посмотреть, если она уже черного цвета, соответственно, ее тоже нужно заменить. Ну и, соответственно, шины, это первоначально, их нужно тоже заменить на шипованную зимнюю резину.
Да, друзья, повторяюсь, вот еще из прошлого эфира, не доводите, скажем так, до предела, не ждите того дня, когда внезапно выпадет снег, и уже вы не сможете спокойно выехать со стоянки, поменяйте резину заранее. Зима придет, выпадет снег, лягут сугробы, может быть, что-то необходимо дополнительное положить в багажник или там на заднее сиденье автомобиля, чтобы комфортно его эксплуатировать зимой.
Ну да, то есть, соответственно, если мы готовимся к зиме, то мы должны в багажник что-то положить необходимое. То есть, первоначально это, конечно, трос. Трос рекомендуется взять не вот такой ленточный обычно, который на авторынках продается, а просто отдельно приобрести, как она называется, скалолазы лазают вот эта вот веревка.
Стропа.
Нет,
веревка.
Не стропа, а веревка вот эта вот. Обычная,
альпинистская,
есть, альпинистская, так, альпинистская, да, веревка. Слово были. Альпинистская вот эта веревка, то есть 2 крючка, соответственно, там на 2 узла завязали, все, то есть это будет самый надежный трос, который может вытащить огромное количество автомобилей. Вот. Потом лопатка обычная, саперская, то есть которой можно откопать автомобиль свой. Лучше ее тоже купить обычную на черенке, потому что она дольше вам прослужит. Вот. Ну и, соответственно, все, что положено быть. То есть это знак аварийной остановки, огнетушитель и так далее. То есть вот основное я перечислил, что должно быть обязательно.
Ну, наверное, стоит, наверное, также положить и так называемые крокодилы для прикуривания автомобиля. Потому что...
Ну, провода, да, да-да-да. Про них. Потому... Но провода тоже сейчас идут китайские, то есть они такие надежные, они там трескаются, лопаются, то есть тоже старайтесь купить это все подороже, покачественнее, чтобы они силиконовые были, чтобы они на морозе не треснули, не лопнули, не нагрелись. То есть вот эти китайские дешевые провода, их лучше вообще не брать, они не выдерживают. То есть 1-2 раза прикурили, и все, а то вообще один.
Угу. Могут не спасти. Да. Не экономьте на тех вещах, которые могут помочь вам зимой. В последнее время появилось много, скажем так, примочек для, скажем так, утепления автомобиля. То есть различные автоодеяла, какие-то вот утепления аккумулятора есть, я знаю, такие услуги. Что вы скажете по этому поводу? Стоит, не стоит? Приобретать, не приобретать, пользоваться такими услугами или нет?
Ну, я бы как бы с осторожностью относился к этим всем примочкам. То есть вот если что касаемо утепления аккумулятора, особенно если автомобили немецкого производства, где аккумулятор лежит сзади в багажнике, и он, в принципе, не нагревается вообще зимой. То есть он, ну, если обычный аккумулятор под капотом нагревается и как бы уже, так скажем, теплый становится, то в этих автомобилях он всегда холодный. Что зимой, что, ну, вернее, что автомобиль заведенный, что не заведенный, он все равно холодный. То есть его рекомендуется утеплить в багажнике чем-то теплым, то есть это без разницы чем, лишь бы было теплое. Вот, это те машины, где аккумуляторы в багажнике лежат. Вот, те машины, которые лежит аккумулятор под капотом, то есть его такими мохнатыми штучками лучше не утеплять, а утеплять какими-то твердыми такими утеплителями, которые грязь не пропускают и тепло держат. Вот, то есть по аккумулятору такие рекомендации. По автоодеялу, в принципе, нежелательно, потому что, ну, это все очень пожароопасно. Хоть и пишет производитель, что это не горит, это тлеет, но это может куда-то попасть, на что-то, на что-то попасть, и может воспламениться автомобиль. То есть я бы не советовал это делать. То есть совсем уж так утеплять-то смысла нет. В принципе, у нас же не Якутия, то есть нет такого 50-градусного мороза.
Ну вот, люди склоняются к тому, что надо вроде как утеплить, и машина вроде легче заводиться будет, и салон быстрее прогревается.
Да, еще вот по утеплению радиатора, то есть если вы не ездите по трассам на хороших скоростях зимой, да, то есть нет смысла утеплять вот этот радиатор, ставить эту злополучную картоночку впереди, то есть она не несет никакого смысла. Вот, если вы едете по трассе и автомобиль разгоняете там до 120-140, и на улице лютый мороз, там 25-30 градусов, тогда есть смысл поставить ее, тем самым в салоне будет теплее. Но в городе это просто смысла нет, то есть автомобиль может закипеть. Потому что были случаи, как бы, когда люди ставят между радиаторами эти, то есть там стоит радиатор кондиционера и обычный радиатор охлаждения двигателя, между ними ставили картонку, и автомобиль потом закипал именно зимой. Поэтому с этим нужно аккуратно. То есть сейчас современные автомобили, они, в принципе, не особо это требуют.
Современные автомобили готовы, в принципе, к эксплуатации зимой. Вот мы заговорили о морозах, да, 25-30 градусов. У многих стоит так называемый автозапуск на автомобилях. И этот автозапуск зачастую настроен там, что ночью машина прогревается каждые, ну, условно, 2-3 часа. Если я правильно понимаю, машина завелась, поработала минут 15, заглохла. Потом снова завелась, поработала, заглохла. Это ведь высаживает аккумулятор. Так оно или не так? Может получиться такое, что она поработала ночью, а потом я утром вышел, повернул ключ и привет.
Нет, это может такое быть, если вы стараетесь экономить на топливе. То есть пусть она у меня заводится не каждый час, а раз в 4 часа. То есть вот это да, то есть вы автомобиль еще хуже делаете. То есть у вас получается, вот вы вечером ее заглушили, ушли, а утром завели в мороз, у вас получается один холодный пуск. То есть там, если это в 30 градусов, это плюс 500 километров износа двигателя. Вот. А так она у вас за ночь каждые 4 часа сколько раз заведется. То есть у вас износ двигателя много больше. Поэтому лучше заводить ее чаще, чтобы она заводилась на теплую. То есть, допустим, если 30 градусов мороза, там, ну, сделайте через полтора часа, через два. Это будет лучше, чем вы будете через 4, через 6 часов некоторые делают. То есть, как бы, как можно, чем чаще она будет заводиться и работать там по полчаса, то, соответственно, это будет нормально. Она будет стоять всегда в теплом состоянии, и двигателю никакого особого износа такого нет. А вот когда реже это делается, то тогда да, с этим автозапуском.
А вот еще я, бывает, приходишь на стоянку также зимой, и просто обращаешь внимание, что некоторые автомобили просто банально работают всю ночь. Можно, ну, не можно?
Это всю ночь, когда автомобиль работает, он находится бесконтрольно. То есть там просто что-нибудь пошло не так, и автомобиль может закипеть. То есть электроника не отключит двигатель. То есть, ну, там термостат сломался, допустим, и завоздушила система, и все, и вентилятор не включился, и закипели. То есть это опасно на всю ночь так оставлять, там, тем более, если это дизельный двигатель. Там,
это как бы, то есть может получиться только хуже, правильно я понимаю?
Да.
Раз уж мы заговорили опять-таки о морозах, многие эксплуатируют, в принципе, свои автомобили в любые морозы. Так вот зачастую передвигаешься по городу и в минус 35, и когда-то у нас были минус 40 морозы, машины на улицах есть. Есть ли какая-то предельная температура для эксплуатации автомобиля? Понятно, что в зависимости от марки автомобили заводятся там при разных температурах. Какие-то автомобили перестают заводиться при минус 20, а какие-то автомобили дают себя завести в минус 42. Можно ли вообще это делать?
Ну, сильный мороз это выше 35, если машина сутки простояла. Это уже считается сильный мороз. То есть такой мороз, конечно, заводить, это как бы не то, что просто опасно. Может что-нибудь где-нибудь провернуть. Вот, поэтому просто, если даже вы и завели, и поехали, но если мотор прогрелся, остальное ничего не прогрелось. То есть это надо прогреть стойки, это надо прогреть тормоза, там, чтобы они все начало работать. Автомат, если у вас коробка автомат или механика. Это все должно поработать. То есть нельзя завести в такой мороз машину, у вас тепло в салоне, вам кажется, что машина тоже уже вся горячая. То есть нет, такого нет. То есть все эти трамплины, все лежачие полицейские, там проезжать нужно очень медленно, потому что иначе можно пробить стойку, там еще что-то повредить. То есть даже двигатели может что-нибудь провернуть, там сальник какой-нибудь в такой мороз. Поэтому к этому нужно очень аккуратно относиться. Лучше, конечно, автозапуск, то есть она работает, каждые 2 часа заводится по 30 минут. И бензин, единственное, только сожгет, но зато автомобиль целый останется.
А какие-то особенности по прогреву именно АКПП?
Ну, если вы сели, двигатель уже нагрелся, то есть в каждой позиции, в каждом селекторе, вернее, там, в драйв, нейтраль, реверс, подержать там какое-то количество времени, попереключать, чтобы все режимы начали работать. То есть именно вот прогреть автомобиль, прогреть вот эту коробку, потому что она не прогретая, для движения еще не готова. Угу. Вот, и после этого только уже двигаться. То есть чем дольше, минут 5 уделите времени вот этому прогреву такому спокойному, то есть не то, что там с паркинга сразу вниз, сразу вверх, то есть в каждом режиме остановите, подождите, пусть она покрутится, повертится, масло там начнет свою систему работать, поэтому вот так вот.
Понятно, спасибо. Итак, мы прогрели автомобиль, прогрели коробку, прогрели двигатель, прогрели салон, подвеску и поехали, соответственно, в город. В городе, на дорогах мы видим результат работы нашего замечательного реагента, которым посыпают наши замечательные улицы. Вот как мы говорили в прошлой передаче, вот, например, в Финляндии реагентами не пользуются, и, в принципе, дороги белые, и, как бы, и это не страшно. А у нас предпочитают все-таки посыпать так, чтобы это все не просто растаяло, а превратилось в такую вязкую, жидкую массу. И, насколько я понимаю, эта масса, наверное, пагубно влияет и на лакокрасочное покрытие, и на резину, может быть, еще на какие-то агрегаты. Правильно я понимаю?
Ну да, это очень такое серьезное вещество, которое разъедает все, и ботинки, и все, и все, и все. Поэтому, в принципе, современные автомобили не требуют какого-то там поверхностного нанесения. Ну, как раньше делали мобилем, там вот это вот все обрабатывали, там кто-то масло там заливал, чтобы не гнила машина. То есть сейчас все это с завода сделано, смысла в этом нет, потому что это может только усугубить. То есть вы покроете антикором этим, и между антикором и заводским покрытием будет возникать какая-то пленка непонятная. То есть единственное, почаще мыть, смывать все это, и все. То есть а так от него никак, в принципе, не защититься. То есть обработать ничем не получится, то есть никак не защититься.
Просто он... держите автомобиль в чистоте.
Ну да, чаще мыть.
Угу. Поменяли резину. Как правильно хранить лето, как правильно хранить зиму? Потому что зачастую народ сменил резину, и такую же грязную, сырую, кладут в пакеты, и она в этих пакетах целый летний сезон, скажем так, вот целый, точнее, зимний сезон находится. Наверное, это тоже неправильно.
Ну да, резину, есть же определенные нормы хранения резины, там в каком виде, с дисками она там должна в одном состоянии, без дисков в другом состоянии находиться. Это все есть, но единственное, конечно, то есть при перебортовке колес, то есть вот обычные такие шиномонтажи, они не занимаются тем, что мойкой колес, то есть взяли там грязное колесо, поставили вам на диск, отбалансировали, и все, и поехали. То есть балансировка должна выполняться чистой шины. То есть она должна быть вымыта, все камешки удалены, и потом уже балансируется все это хозяйство. Поэтому шины должны быть чистые. То есть...
Спасибо. Сейчас мы прервемся на рекламу, а далее продолжим.
Дальний свет.
Еще раз доброго дня, пермяки. Я напоминаю, что у нас в студии Сергей Седов, директор Центра повышения водительского мастерства. У микрофона Егор Тверетинов, за звукорежиссерским пультом Мария Зуева. Мы обсудили уже, как правильно прогреть автомобиль, как правильно хранить резину, как вообще провести правильное ТО. Сейчас давайте поговорим о правильности все-таки выезда, скажем так, на дорогу. Потому что ездишь по городу зимой и видишь, как немало, скажем так, сугробов с колесиками передвигаются на дорогах. То есть народ ленится чистить автомобиль свой, протирают только лобовое стекло, зачастую даже боковые стекла не протирают и выдвигаются на дорогу. К чему это может привести?
Да, это тоже очень опасно. Я видел в том году, да, там действительно выезжают, такой копна снега едет просто. То есть хотелось бы, чтобы более относились уважительно к другим участникам, потому что если вы не очистили свой автомобиль даже полностью, да, то есть, во-первых, этот снег потом летит весь, когда автомобиль разгоняется. Во-вторых, фары все, они залеплены снегом, то есть вас не видно. Поэтому, ну, можно потратить 2-3 минутки, подождать, пока она отогреется, сбросить весь снег и спокойно передвигаться. Во-вторых, вы сами едете, вы не видите тоже, то есть вы выглядываете, вам некомфортно, вы можете что-то не заметить. Вот, поэтому автомобиль желательно очищать полностью, именно крышу, стекла, то есть все, что просматривалось. Потому что сейчас уже сумерки, сейчас придет зима, будет очень темно. И все вот эти моменты, они могут быть печальны. То есть что-то не заметите, где-то не увидите, и с утра уже будет все плохо. Поэтому очищайте машину полностью.
Угу. Ну и вот за эфиром мы все-таки пришли к выводу, что в любом случае наш разговор так или иначе приходит к теме безопасности вождения. Потому что в любом случае зима ассоциируется с увеличением количества ДТП, мелких и, к сожалению, крупных. И вот буквально вчера, находясь в сервисе, мы задели тему АБС, вообще правильного торможения, правильные рулежки. Спасает АБС или не спасает? Можно ли вот прям слепо ему доверять?
Ну, как уже я раньше говорил, то есть АБС, она эффективна только на твердом ровном покрытии. То есть сейчас зима, сейчас будет скользко. Ну, не верьте этой электронике, она вам не поможет. Она всего лишь такой электронный помощник, который как бы зимой неэффективен. То есть вы нажали педали, она где-то остановится, где непонятно. Поэтому с электроникой нужно быть очень аккуратно, правильно ей пользоваться и не доверять ей. То есть она, то, что там педаль пинается, машина как-то вроде замедляется, это не факт, что вы эффективно остановитесь. Вот, поэтому электроника это очень такая вещь, это нужно именно тренироваться, знать, за сколько автомобиль у вас остановится. Задайте себе вопрос, вот со 100 километров, сколько вам метров нужно на этом покрытии остановиться? И попробуйте ответить, а потом проверить.
Я правильно понимаю, что если ну, вот человек рассчитывает на АБС, но чтобы правильно АБС сработало, нужно вот давлю тормоз в пол, правильно?
Да, именно встать на педаль всем весом, и тогда электроника поймет, что экстренное торможение, она начнет работать в полную силу, и мы тоже должны помнить, что при нажатой педали тормоза мы можем объезжать препятствия, не отпуская. То есть нажали, видите, что мы сбиваем, ищите глазами, куда уезжать. Вот, то есть в основном, конечно, нужно уезжать направо. Но если направо занято, надо 200 раз подумать, выезжая на встречную полосу. Вот, то есть вы должны быть 100% уверены при объезде через встречную полосу, это препятствие, что там никого нет. Потому что вы можете объезжать налево, там выйдет КамАЗ, произойдет ДТП, а та машина, которая вам это все способствовала, развитие этой ситуации уедет, и вы будете виноваты, вы выехали на встречную полосу. Поэтому 1000 раз подумайте, выезжая на встречную полосу при объезде препятствия. То есть мы рекомендуем, если нет возможности уехать направо, уехать возможности налево, то бить, потому что другого, к сожалению, нет. Иначе будете вы виноваты, и это будет ваша уже ответственность.
Да, и потом не доказать то, что маневр какого-то другого автомобиля, который уже давным-давно уехал, все-таки стал причиной того или иного ДТП. Соблюдайте еще дистанцию, друзья. И вот так вот, наверное, личный мой совет из практики. Не смотрите на автомобиль, который идет непосредственно впереди вас. Посмотрите дальше. Посмотрите на через один, через два автомобиля, как они себя ведут. Если я не ошибаюсь, у нас даже в правилах скажем так, включена обязанность, если водитель видит, что слева или справа идущий впереди автомобиль притормаживает, то водитель тоже должен догоняющего притормозить. Это касаемо, наверное, пешеходных переходов и вообще, насколько я понимаю, вообще дороги.
Ну да, у нас водители вообще тормозить не умеют. То есть их в автошколе этому не учат. Они, их там учат парковаться, но они и парковаться не умеют. Но вот тормозить вообще не, вот водители, которые выходят, они не умеют. Они не знают, как электроника работает, что такое торможение, как оно происходит, что там крутится, вертится, замедляется. Поэтому научиться тормозить — это тоже правильно. Поэтому, если у вас хороший стаж вождения, то просто разгонитесь где-нибудь на пустой дороге и затормозите. Посмотрите, какое замедление автомобиля у вас. И если после вашего торможения с АБС не включилась аварийка, значит, вы не полностью продавили педаль тормоза. Значит, вы замедлились очень неэффективно и нежно, так скажем. То есть сейчас уже на всех современных автомобилях при резком замедлении торможения включается аварийка. Вот если у вас включилась аварийка, значит, вы затормозили правильно, эффективно, быстро. То есть электроника поняла ваши импульсы. Если ничего не включилось, значит, вы нажали ее нежно, оберегая свой автомобиль, нажали вот чуть-чуть. А если вы нажали чуть-чуть, она вам чуть-чуть и будет тормозить. То есть это нужно тоже понимать разницу, как нажать.
То есть доводить, что называется, дело до конца. Если приняли решение тормозить, то да, тормоз полз.
Все, ломая педаль, то есть не жалея никого, тормозим, тогда электроника будет работать. Иначе она не будет работать в полную силу. Она считает действия водителя по-своему.
А вот, кстати, я знаю некоторых водителей, которые вообще пренебрегают вот антиблокировочной системой, просто в наглую достают предохранители или в автосервисах ее отключают. Ссылаясь на то, что АБС мне не помогает, мне без нее лучше.
Ну, решение, с одной стороны, верное, но если стоит коробка-автомат, не рекомендуется такое делать, потому что просто электроника, она работает вся в комплексе, и выдирая один вот этот звено, остальное не поймет, как себя вести. Поэтому если у вас коробка-автомат, не надо отключать АБС, выдергивая предохранитель. Потому что, ну, представляете, на 100 километрах вы чуть-чуть передозируете тормоз, и у вас колеса там ведущие заблокируются, передние, допустим.
То есть и все, машина уже по большому счету...
Она уже заскользила, там может и двигатель заглохнуть, а коробка находится в режиме драйв, и она не понимает, как так резко мы остановились, что произошло. Угу. То есть это как бы такой нюанс. Поэтому если на механике, то да, если вы уверенно чувствуете себя без АБС, вы понимаете, что вы намного эффективнее остановитесь. Вот, и хотя АБС в секунду на современных автомобилях импульсы, удары идет от 100 до 120 импульсов в секунду. То есть супергонщик ногой столько не сделает. Ну, максимум 9-10.
Ну, и все равно, наверное, не будет. Все равно ты, когда ударяешь 9-10, ты, получается, ударяешь, ты все равно не в пол. У тебя, ну, времени
ну,
не хватит.
Ну, это нужна тренировка. То есть, если... Опытный пилот, он, понятно, тренирован, он это сделает там с какого-то раза, да, тренируется, все. А гражданский водитель, он не готов к этому, просто заблокирует колеса и все. А заблокируются передние колеса ведущие, двигатель заглохнет. Его надо потом снова завести, а он в драйве не заведется.
То есть там все, получается, одно из другого вытекает.
Вообще, тут я не знаю, что можно наделать, то есть... Поэтому надо просто с умом относиться ко всему, к таким вещам. Но вот так просто вмешиваться в электронику... Одно дело там на занятиях, если коробка автомат, мы можем выдернуть предохранитель. Тем самым, если коробка не автомат, вернее, выдернуть предохранитель, чтобы человек понял разницу. Вот так и так. Ну, повседневно это нельзя делать. То есть АБС. Просто нужно уметь пользоваться этой электроникой. Есть же еще системы ESP, противозаносные.
Вот-вот, я как раз хотел к этим системам тоже еще обратиться. АБС, понятно. Если я правильно понимаю, что мы выдергиваем АБС, и, наверное, на всех машинах перестают работать все остальные системы безопасности.
Ну, у всех по-разному. Где-то они разделены, где-то они вообще одним реле достаются. И антибукс, и противозаносная, и АБС-ка достается. И горит вся гирлянда на панели. То есть ее потом даже можно, если всунешь обратно этот предохранитель или релюшку, уже все, оно все равно продолжает все гореть. То есть это надо уже через специальную дилер разбрасывать эти...
В машине все равно уже зафиксируется ошибка.
Да, то есть ошибка уже зафиксирована, на ошибки сбрасывать. Поэтому на всех машинах, в принципе, по-разному. Поэтому...
Я вот, на самом деле, приверженец того, чтобы ничего лишнего на панели не горело, и все работало. Но, опять же, садишься к кому-нибудь, да, даже к тем же таксистам в автомобиле, и видишь, что постоянно выключена там, система там, курсовой устойчивости, какие-то, в общем, какие-то системы стабилизации активной безопасности. И люди говорят, что ой, они мне мешают, они не дают мне ни повернуть нормально, ни затормозить, и отключают эти системы, то есть машина полностью доверена, получается, водителю. Я считаю, что эти системы, наверное, сделаны не просто так, и ими нужно пользоваться, они должны работать. Прокомментируйте, пожалуйста, вот эту вот ситуацию.
Ну, гражданские езде, они, конечно, если стоят, то они должны стоять. То есть, если вы достаете, вы должны либо потренироваться и понимать, куда у вас автомобиль поедет и что с ним происходит. То есть, если, в принципе, вы оттренированы и понимаете, что в этом повороте вы проедете, если вдруг что-то пойдет не так, то вам система эта и не нужна. Вы проскользите и уедете дальше. Потому что ESP, она вас пытается постоянно капотом туда повернуть, наружу. То есть, если у вас идет занос, она вас пытается вернуть. Ну, как говорят, если без системы ESP вы можете проскользить боком, тем самым оттормозиться немножко и уехать дальше, а система ESP вы приезжаете прямо в дерево, в наружу. Потому что она не даст никакого крена, она не даст угла вот этого так называемого, она будет вас постоянно возвращать туда, наружу.
То есть она осознанно, правильно понимаю, для того, чтобы машина была прямо, не скользила
боком.
Да,
она же не понимает, что у нас поворот. То есть она пытается вас, занос этот, закончить. А занос она пытается прекратить, у нее же нет больше никаких функций, именно колесами, путем оттормаживания тех колес. Ну, как вот на лодке, если взять, вот весла в разные стороны крутануть, раз, на месте развернулся. То же самое она колесами делает. Она оттормаживает колеса в такой последовательности, чтобы автомобиль...
В режиме трактора, получается, работает.
Да.
Ага, понятно. И если все-таки человек почувствовал в себе уверенность, и как ему тогда себя натренировать? Во-первых, одно дело тренироваться ездить на какой-то площадке, где кроме конусов ничего нет. Другое дело какую-то такую ситуацию увидеть вообще в потоке машин в городе, где все остальные машины и дорогие, и твердые. Ну и, не дай бог, конечно, там какие-то есть пешеходы и так далее. Как себя натренировать?
Ну, самообразование, конечно, хорошо, но оно в меру должно быть. То есть все равно должен быть человек, который со стороны подскажет ошибки, какой-то свой опыт передаст. То есть просто ездить по площадке, ну, что выехали вы там, покатались. То есть надо все равно понять, как действовать, что действовать в этой ситуации, что когда автомобиль пошел мимо поворота, что, какие приемы применить, исходя из того привода, на котором вы ездите. То есть, ну, в принципе, техника должна быть такая. То есть мы должны медленно пешком зайти в поворот и быстро из него выйти. То есть это не должно быть наоборот. То есть тот, кто пытается быстро залететь в поворот, он обычно остается там внаружи, снаружи где-то. Вот. То есть мы должны медленно въехать в поворот и быстро из него выехать, как из рогатки. Вот наша основная цель. Это самая и будет безопасная манера, безопасная техника. То есть в основном это бывают такие улеты, когда водитель перебрался скоростью и очень быстро залетел в поворот. Вот, и потом приходится применять какие-то всякие методы. Поэтому, если мы будем медленно заезжать, быстро выезжать из него, то, соответственно, это и будет и быстро, и безопасно на общественных дорогах.
Понятно. Ну, и жалко, что многие думают за рулем, что они прям очень профессиональные водители, и они максимально контролируют свой автомобиль. Мне вообще кажется, что грамотный водитель, чем больше у него опыта, тем больше он понимает, наверное, что он не идеальный водитель.
Ну, тут процесс же тренировки, то есть если мы всегда ездим со скоростью 40 км в час по городу и никогда ничего не было, это тоже как, соответственно, такая защита. Но сейчас, к сожалению, это не всегда проходит, поэтому мы должны понимать в экстремальной ситуации, она возникает ежесекундно, раз и возникла. Мы к ней должны быть, во-первых, готовы, во-вторых, сделать те действия, которые нас уберегут от последствий или хотя бы смягчают последствия какие-то.
А можно ли как-то попробовать смоделировать эту ситуацию на площадке? Там, не знаю, попросить кого-то, чтобы он сделал что-то, или самому?
Ну, нет, смоделировать, конечно, можно, но все равно, если человек применяет все приемы управления автомобилем и может, там, грубо говоря, из одного заноса в другую машину переставить и ехать в таком темпе там сколько угодно, то это уже считается профессиональный водитель, он уже... То есть занос — это же ничего страшного, в принципе, нет, это торможение автомобиля. То есть мы подходим, идем по прямой, у нас возникает занос, мы тормозим боком. Вот. То есть, в принципе-то, что тут такого? Ну, притормозили чуть-чуть, выровняли, прямо опять едем, опять чуть притормозили. Ничего страшного-то в этом нет, потому что автомобиль на прямых колесах, летя по инерции прямо, он тормозит хуже, чем он летит боком. Даже если вот смотреть какие-то ролики, там при обгоне, допустим, со встречным, возвращается обратно, его занесло, и он начал виражи крутить. Он буквально 2-3 виража, и все, и машина остановилась, если встречки нет. То есть он тормозит эффективнее боком за счет вот этого вращения.
То есть, друзья, заносов бояться не надо. Да. Ну, нет, вы поймите меня правильно. Нет, их не надо и провоцировать. Если вас машину занесло, не надо паниковать. Надо просто сбросить газ немножечко.
Ну, это все тренировки. То есть, теоретически это можно найти на любом ресурсе, посмотреть, там куча людей вам расскажет, как это правильно сделать. Но практика, то есть без практики никуда. Зная теоретически, вы ничего не сделаете. Вот, поэтому именно практика должна быть. Возникает занос, вы должны правильно отработать рулем первоначально. Основная 70% это руль. Если вы рулем не отработали, даже если вы на переднем приводе там тупо нажали газ, а рулем ничего не сделали, вы никуда, вы уедете не туда, куда хотели.
Вот. Спасибо большое, Сергей, за советы. У нас был в студии Сергей Седов, директор Центра повышения водительского мастерства. У микрофона Егор Тверетинов, за звукорежиссерским пультом Мария Зуева. Далее советы от автоюриста по поводу страховых выплат. Оставайтесь на эхе.